Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гик-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00, а это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гик-зона». И, как всегда, мы обсуждаем новинки, старинки, гик-культуры, массовой культуры. И сегодня, вот мы за кадром даже немножко успели обсудим что-то хорошее. И вот я, когда готовилась к эфиру нашему сегодняшнему, я читала очень много комментариев в духе «Когда сделали нормально, и это уже классно». И, конечно, это интересная формулировка о том, что сделали нормально и уже классно. Как по мне, это одно из самых приятных произведений, сериалов, которые я смотрела, ну, наверное, за последние года 3-4, от которого я даже получила какое-то удовольствие. И сегодня мы будем обсуждать, ну, прям новинку. Вышло в январе 6 серий от HBO, всеми нами любимыми истории Джорджа Мартина. И это сериал «Рыцарь семи королевств». Я честно скажу, мне когда Оксана закинула идею посмотреть «Рыцаря семи королевств», я засомневалась, потому что «Дом дракона» второй сезон разбил мое сердце. И я такая... Ну ладно, ну с Оксаной, конечно же, ну с Оксаной обсудим. А потом я посмотрела, и какой довольной я стала. Оксана, слово тебе, и представь нашего замечательного гостя. Мне кажется, это вообще культовая история, культовая.
Мне тоже так кажется. Вот. Меня зовут Оксана Куропаткина, и с нами не просто гость, и не просто ветеран нашей передачи. С нами человек, с которым мы с Наташей 7 лет назад сделали безумство. Когда меня спрашивают про топ безумных действий, которые предприняла в жизни, я говорю, что на втором месте после занятий религиоведением это то, что мы с Наташей во время выхода финала «Игры престолов» рискнули, что нас порвут и уничтожат все. И как раз финалочку мы сделали вместе с нашим гостем передачу про «Игру престолов», и в течение 50 минут втроём очень громко орали. Что было совершенно неизбежно, и мы уже были к этому готовы. С нами сегодня наш гость Мария Штейман, исследователь фэнтези, философской фантастики и кандидат филологических наук. Мария, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Абсолютно взаимно. Безумно рада быть с вами и снова вернуться к теме «Игры престолов», тем более по хорошему поводу, что не так часто бывает в нашей-то с вами реальности странных экранизаций, я бы так сказала. Вот. Я тоже помню этот безумный эфир, он был абсолютно прекрасен. Если мне удастся показать, я даже подготовила специальную кружку.
Ой, вот. Это он,
это тот самый Джон Сноу, который ничего не знает. И, наверное, если вы мне позволите, я прям сразу закину одну тему, любопытнейшую, которую тоже, знаете, премьера темы, премьера идеи, которая меня посетила специально для нашего эфира. Почему Джон Сноу один из, ну, правда, ключевых персонажей «Игры престолов», как книжной, так и телевизионной, сериальной? Почему он до сих пор нам греет душу? И чем, как ни странно, он схож с «Межевым рыцарем»? Вот именно тем, что он воплощает архетипа простака. Вот у нас есть архетип простака, тот, который The Fool, который Парсифаль, Вольфрама фон Эшенбаха, извините, с козырей зашла. Вот, то есть перед нами человек, который, с одной стороны, как бы в этой реальности немножко не встроен в нее, он немножечко чужой, он не пытается никем манипулировать, он просто... пытается каким-то образом, это очень важно, идти своим путем. Вот что Джон Сноу проходит свой путь, а что Дункан проходит свой путь, вот в буквальном смысле. И они заведомо неуспешны. изначально. У них заведомо низкий статус. Они никому не нужны, они никому не интересны. Никто не делает на них ставки в этих играх средневековой власти. Боже, как я аккуратно выразилась, да? Вот, то есть, вот... Вот они какие-то немножечко, вот как это ни странно, не от мира сего. Но если Джон все-таки маркирован каким-то намеком на высокое предназначение, как ни крути, уже с самого начала, там белый лютоволк, вот эта вот вся история, вот, то в случае с Дунканом еще интереснее. Он как бы плавно движется. Сейчас я красиво скажу, он плавно движется по шкале, вот этот персонаж, как бы его внутренний как бы, смысл, от процефали к дураку. Вот он немножечко Иван дурак, понимаете? Вот он немножечко такой совсем не встроенный ни в какие системы. У него есть его сир Орлан, вот он с ним как-то и движется, вот он остается один, ему надо как-то выживать. И вот, как это, знаете, в нашей советской кинематографической классике, да, а клиент кто? Лопух. И вот это невероятная искренность, которая есть в книге, и которая каким-то непостижимым образом была раскрыта в сериале, вот я бы сказала, вопреки всему, мне кажется, это один из ключей к успеху сериала, ну правда же, потому что Питер Клэффи, он же регбист. Вот, изначально, он же как бы несколько, да, вот я радуюсь этому жесту, он реально регбист, он играл в...
Дураком его называли.
А?
Дураком его считали все.
Ну вот да, понимаете, но вот очень важно, что он, у него же в 16-м году он еще играл за сборную Ирландии в регби, вот, и действительно есть очень, ну как бы, немножечко неэтичный анекдот про регбиста в том числе, да, зачем вам голова играть в регби, а еще зачем, а еще и в нее ем, вот. Но это действительно не очень корректный анекдот. И тем более он не относится к Клаффи, потому что он все-таки решает то, что он вообще решил уйти из спорта и пошел в академию изучать актерское мастерство и начал играть в театре. Понимаете, какая штука? В театре очень сложно играть. В театре, если в кино тебя могут снять красиво, раскрутить могут даже табуретку, вот эта вот вся история, то в театре, когда ты один на один со зрителем, даже в эпизодической роли, тебе очень сложно врать. И либо у тебя есть это мастерство, либо нет от слова совсем. Театр не прощает ничего, на самом деле. Поэтому для меня это было большим удивлением, что человек буквально за 4 года от какого-то вот первых проб прошел путь до «Рыцаря Семи Королевств». И да, я считаю, что успехом еще является вот некоторое совпадение актера с героем, вот это какая-то искренность, то, что называется еще словом «органичность». Но у нас зашкаливает, извините, я прям сразу взялась монолог произносить, но у нас зашкаливает органичность не только у Клэффи, у нас зашкаливает органичность у того самого нашего Декстера Сола Ансела, потому что, или Ансела, up to you, что называется, потому что это что-то невероятное. Ну, правда, ему вообще повезло, конечно, он вообще в 2 года начал сниматься. Я знаю только одного актера, который начал сниматься задолго до культовой роли, которая сделала его знаменитым, но он уже даже в более ранних ролях себя очень хорошо проявил. Это Том Фелтон. Это Драко Малфой, который снялся, между прочим, в фильме «Анна и король», не больше, не меньше. Сын главной героини, сын Анны, собственно. Вот. И он был уже там хорош. А здесь вот, да, 2 года, потом вообще-то в «Голодных играх» он вышел в 23-м году. Тоже немало, я бы сказала, я бы рискнула сказать. И вот это, повторяю, какая-то зашкаливающая искренность мальчика, да еще в сочетании вот с этой же искренностью, и вот, знаете, не просто искренностью, а вот еще с неизбалованностью, вот я бы рискнула аккуратно так сказать, актеры-то не раскрученные почти все, понимаете? И Питер, и Декстер, они не избалованные, они искренне находятся внутри рассказа. Они не себя любимых в кадр вносят. А теперь восторгайтесь нами. Вот. Они искренне существуют внутри этих обстоятельств. И мы отвыкли от этого. Давайте откровенно, люди. Мы отвыкли от того, что нам рассказывают историю некую, что называется, без всякой задней мысли. Нам не продвигают актеров. Посмотрите, какие звезды собрались. И тут мы все вытираем слезы, вспоминая, значит, «Дом дракона», да? Вот. Нам не показывают, боже, посмотрите, какие звезды собрались. Нам не говорят, а вот сейчас мы введем определенные, буду очень аккуратно, идеологические контексты для того, чтобы соответствовать, значит, очередной линии очередного, так сказать, социального заказа. Они снимали, я вообще не понимаю, зачем они это снимали, если честно. Это мой главный вопрос, может быть, вы мне, коллеги, объясните. А как они вообще осмелились, рискнули снять что-то хорошее?
Я прочитала очень интересную теорию, что ребята просто по кайфу решили вот что-то снять, на чилле, на расслабоне, с маленьким бюджетом. Вот просто для себя любимых. Но вот на самом деле вот это ощущение по кайфу, оно настолько сильно ощущается в каждом моменте, в каждой сцене. Да, бюджет не очень большой, но они вот вырвали все, что вот можно было. У меня, знаете, вот я когда смотрела, у меня какие-то ностальгические нотки вот Геракла, Зены, вот что-то вот такое проявлялось. Вот, да, бюджета вот не очень много, но ты прям смотришь и думаешь, ну вот людям настолько нравится вот то, что они делают, и вот это вот ощущение того, что им нравится, очень сильно в тебя как-то вот прям впивается, вот прям влазит. И ты вот уже от этого испытываешь, ну, огромное удовольствие.
Но, кстати, я подумала, что сериалы 90-х, типа «Зены», которые мы обсуждали в связи с юбилеем, они тебя берут до сих пор своей искренностью. Просто в силу того, что искренности не хватает. И я согласна с Марией, что ты такой смотришь в смысле, а что, так можно было? Оказывается, можно было. И оказывается, можно снимать хорошо, и не только в 90-е годы. Я вспоминаю, что тоже был такой сериал, который мы тоже обсуждали. Это сериал «Yellowstone». Вот. Я когда смотрела и думала, в смысле? Seriously? Серьезно, как это? Вы где живете, чуваки? В какой Америке? Вы точно? Вы откуда? При том, что показывается тебе современность. Да, это Запад, он дикий, но он дик по-современному, по 21 веку. И это то, что сразу тебя захватывает. И вот Мария сказала, что актеры неизвестные. И понятно, что ты не придешь на звездное лицо. Условно. Но потому что ты знать не знаешь, кто все эти люди особенно. И тебя надо чем-то взять. И берут искренностью. Я, кстати, давно думаю, что... И думала, точнее, что искренность у нас где-то осталась... Ну вот где это безопасно? Там, условно, это какой-нибудь хороший ситком, что-нибудь комедийное, чтобы не на серьезных щах, а типа вот по фану сказать то, что хочется, и оторваться, условно. Или это могут быть какие-то нишевые вещи, типа того же Йеллоустоуна, вот, который... Сериал-то хороший, вот, но не сказать, чтобы шибко известный. И он про особую субкультуру специфическую. А тут что сделали люди? И к «Игре престолов» можно по-разному относиться, но то, что это вещь, которая с десятых годов определила, в принципе, мир фэнтези, тут ничего не поделаешь.
Это правда.
Да, ничего не поделаешь. И они были не первые. Вот уже был «Дом дракона», про который мы тоже говорили. Не сильно он нас вдохновил, скажем прямо. Вот. И тут появляются вот эти вторые. которые тоже, ты такой, ну, слушайте, оставьте в покое. Мы «Игре престолов» до сих пор не простили 8-й сезон и финал.
Да. Не простим.
Нет. Я вот, ну, как это сказать, во мне ярость зреет долго, но если она созрела, она никак не может спасть. Я злилась, копил, как это в электронике, злость копил. Вот она копится, и теперь я понимаю, что я просто не могу им простить. Вот 7 лет прошло, они мне нанесли травму. Я считаю, что они лично меня оскорбили вот этой всей ситуацией с Джоном Сноу. Вот. И после этого что-то смотреть совсем не хочется. Ну, кстати, вот я говорю, сейчас подумала, что, может быть, как раз они, чуя гнев фанатов, решили, что гнев все-таки зрителя надо как-то смягчить. А чем его смягчить? Ну, вот попробовали с «Домом драконов». Помню, что Мария у себя на канале писала, что немножечко, вот когда тебе пускают, ну, действительно талантливую заставку «Игры престолов», ты такой, ну, это не то, чтобы должно меня заставить все вам простить.
Угу.
Но выпустили заставку, и хочется, так сказать, продолжение, а продолжение-то как-то не очень. Попробовали так, попробовали действовать банально, поняли, что банально не получается, и стали действовать как это? Если не получается по-умному, надо действовать по-дурацки.
Ага.
Это же, кстати, известный принцип. И стали действовать по-дурацки. Вот, взяли какую-то спин-оффную ветку, вот, в которой разобраться без бутылки довольно сложно, не в сюжете, а имеется в виду, кто там кому чего. Ясно, что тут у нас Баратеоны и Таргариены, и что дело происходит за 100 лет. Вот. То есть взяли вроде бы заведомо проигрышную тему, но решили взять чем? Истории, рассказанные с позиции «фу, дурака», а который греет душу точно русскому человеку, славянскому уж точно, да. Вот, и я думаю, что химия между персонажами. Вот при
Оксан,
той...
а да. Знаешь, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, да. Я вот здесь сижу и все думаю, вот о твоей формулировке, она мне очень понравилась, это про искренность. Ты говоришь о том, что вот искренность осталась где-то давно, но на самом деле нет, потому что в целом-то до последней, мне кажется, так... Ну, лет как раз-таки 7-8, давайте так, десятилетия, у нас проходит под эгидой новой искренности. Это когда мы открыты, когда мы говорим даже про неудобные темы, когда мы пихаем какие-то мысли, идеи вот прям напрямую, и это все вот новая искренность. Но это в том, в чем чувствуется какая-то ложь, вот чувствуется фальшь. А здесь как раз-таки искренность совершенно банальная. Вот искренность в отношениях взрослого дурака и умного малыша, условно говоря. Вот какие-то такие детско-братские, наставнические, непонятные отношения, когда... они открыто там признают на самом деле свои недостатки, что, ну, как бы очень за этим интересно наблюдать. Во взаимоотношениях. Там смотришь ты на этого Баратеона, который бухает, танцует, бьется от всей души, и в этом тоже вот такая простая, открытая искренность. Там никто не пытается тебе сесть и вот объяснить о том, что у меня был отец, который что-то делал, и вот поэтому я вот такой. Я, если что, здесь не пытаюсь умолить переживания людей, которые это проживали. Но мы сейчас говорим с точки зрения кинематографии, и вот этого было настолько много в последнее время. И mm-hmm. мне кажется, эти же вайбы мы чувствуем в «Доме драконов», на самом деле. Вот там вот оно тебе прям пихается. Что вот такая вот именно простая, человеческая, межотношенческая какая-то искренность, вот она очень близкая оказывается.
Угу. Я буквально еще тоже свои 5 копеек вложу. Так, а у нас детям до 16, правильно же, я надеюсь? Я аккуратно, без подробностей. Вот, Наталья, абсолютно с вами согласна. И, Оксана, и с вами согласна. Сейчас, значит, по поводу 8-го сезона я могу сказать только одно. Дракарис на них.
Дракарис. всех, сжечь их всех.
Всех утопить, Оксана, как сказал Александр Сергеевич, по другому поводу. Вот. Это как бы одна история, да, абсолютно. Оксана, я прям ждала, чтобы вот вылезти и это сказать, потому что, к сожалению, да, мы видим... Но мы видим, благодаря этому мы живем в ситуации... У нас, знаете, какой? У нас финал Шрёдингера. Мы не знаем, что напишет Мартин, и напишет ли он вообще. То есть, на самом деле, финала нет. Вот. И Джон Сноу, между прочим, еще не воскрес в книге. И воскреснет ли он, мы не знаем. Это так, для затравочки. Да? У нас финал Шрёдингера. Мы не знаем, чем кончится «Игра престолов». Наверное, потому что она бесконечна. Это пункт первый. Это я прямо собрала сразу все. Пункт второй. Это, конечно, «Дом дракона». Люди, с «Домом дракона» случился адский, во всех смыслах этого слова, сбой. Потому что «Дом дракона» вообще не предназначен для экранизации. Это летопись. Я думаю, вы без меня это обсуждали. Это летопись. Причем это не просто летопись, а это пародия на летопись, которую придумал Мартин, чтобы объяснить понятие ненадежного наратора в истории. Потому что у нас есть мейстер, который это все собрал, но у нас есть минимум 3 точки зрения на каждое событие. И каждый из них ненадежный рассказчик, потому что двое из трех ненадежны абсолютно, потому что каждый гнет свою линию, и это как бы такая реконструкция, господи, политического дискурса в истории. И единственный, кто более-менее описывает факты, это шут по имени Грибок. То есть... Если что, вот я вам только что вытащила смысл значит, пламени, того, что называется «Пламя и кровь». Вот, вот смысл этого нарратива, прости господи, опять же. Вот о чем. Это Мартин поигрался. Дальше приходят серьезные дяди с серьезными бюджетами и говорят: «Окей, а давайте мы это экранизируем». Ну что же, Джордж Мартин дурак, что ли, отказываться? И понеслось. Но они это снимают... ну, поскольку
на серьезных щах.
Наталья, с языка сняли. Пока я собиралась с духом это сказать, вы сказали это. Воистину, на серьезных щах они это снимают. И чем более серьезно эти щи, тем более прокисшими они выглядят. Вот вам, собственно, объяснение «Дома дракона». И даже идеальные попадания вот в каст, идеальные актерские находки – ранних эпизодов рассыпаются, потому что дальше приходит... Мы красиво сейчас, я всех объединю. Наталья, дальше приходит новая искренность. А давайте мы будем страдать. А давайте мы зрителю объясним, как надо страдать правильно. И ты смотришь на человека, который был, ну, просто каким-то бешеным тоже вихрем, и вот он страдает. И ты ему не веришь ни на йоту. Ты не веришь ему. Более того, то, о чем я неустанно напоминаю, о чем писал профессор Толкин, о внутренней логичности. Вот этой внутренней логики у них вообще, чем дальше в лес, тем толще партизаны вот этих самых «Дома дракона», и тем меньше этой логики. Абсолютно. И вот для меня это большая печаль. И именно поэтому в... Дункане, в Эгге, в Семи Королев, в «Рыцаре Семи Королевств» мы видим обратную историю. Когда вот эта искренность начинает выдавливать из сюжета, шире вот из всего кинотекста, выдавливать то, что ей не нужно. Вот эти вот два знаменитых эпизода, кто смотрел, тот знает, а кто не смотрел, тем не рекомендуем их смотреть. Два знаменитых эпизода, известных своим неоправданным натурализмом, они выглядят, по большому счету, дико. Вот если в «Игре престолов», в сериале, который начинался как артхаус демонстративно, которые, когда они могли себе позволить все то, что уже не могут позволить себе больше никогда, и вся эта, как бы, детям до 16, вся эта кровь и жестокость на экране, она была оправдана, она выглядела жестко, она выглядела шокирующе, но она была объяснима. И вот мне кажется, что они вначале, шоураннеры «Рыцари семи королевств», как бы не могли поймать правильную интонацию. А давайте мы потрясем всех вот этим. А давайте мы шокируем всех еще чем-то. И эти эпизоды, они выглядят отдельно. Уберите их, и это не будет хуже.
А мне понравилась, кстати, одна гипотеза по поводу вот этого первого эпизода, который мы видим на 5-6 минуте вот сериала «Начало». А там же сначала играет заставка, главная тема из «Игры престолов», и потом перебивка на этот...
Ну, эпизод.
На этот эпизод.
На этот натурализм, да.
Да. И мне очень понравилась гипотеза, честно, не помню кого, что создатели таким образом как бы говорят: ребята, нет, это не «Игра престолов», это не «Дом драконов», этого пафоса всего не будет. Вот буквально то, что происходит в эпизоде, вот то мы и хотели на все, что было до этого. Мне, кстати, такой заход очень нравится, и я прям на него как-то иначе посмотрела.
Ну, возможно, но если честно, я знаю огромное количество людей, для которых это стало очень сильным барьером. И мне кажется, что эта гипотеза, абсолютно имеющая право на существование, была изобретена постфактум. Ну, надо же объяснить. Вот. Тем более, ладно, это даже физиологически невозможно, то, что нам показали.
Это нет, я совершенно согласна. Если честно, я когда, опять же, я сомнением собиралась смотреть этот сериал, и когда вот это прямо в начале происходит, вот эта сцена, вот этот натурализм, я такая...
Ну да.
Ну вот, вот и вот что? И вот на вот это я сейчас потрачу 3 часа своего времени. Но они как-то вовремя остановились. Ну, как бы, с другой стороны, мне кажется, возможно, это был какой-то, опять же, ход на, как говорится, на байт, на хайп, на привлечение, потому что, как минимум, об этом, ну, все написали. Вот все это упомянули, все об этом сказали. Вот как бы, вот, как бы хайп они обеспечили. Вот уже только этим.
Возможно. Вы знаете, возможно, возможно. Ну, семеро им судья, что называется. Я бы так сказала. Что мне понравилось, это то, что в дальнейшем все разной степени откровенной сцены, они обоснованы.
Да.
Вот. И турнир, как бы известный своим натурализмом, знаете, я с чем сравню по степени жесткости этой сцены? С «Битвой бастардов».
Угу.
Вот, так что они все-таки наследники лучшего, что было в «Игре престолов». Вот, вот «Битва бастардов», понимаете? И от того, что эта средневековая реконструкция жестокости уравнивается внезапно и темой чуда, вопреки, и темой преданности, и темой искренней скорби. И вот это все вдруг поднимает вот то, что начиналось, как начиналось, на какой-то немножко другой уровень. Вот я аккуратно скажу. Это не шедевр, но это какой-то другой уровень. Как будто они не боятся говорить о человечности. Вот извините за пафос. Вот знаете, и тут какой-то Честертон входит в чат, вот я бы сказала, внезапно. А давайте поговорим о рыцарях, а давайте поговорим о благородстве, о том, что вообще не востребовано по сравнению с новой искренностью, в особенности, какое, может быть, благородство должен страдать в кадре. Вот. А вдруг у нас есть благородство? А вдруг у нас есть Мейкер Таргариен, и боже мой, который тоже тот еще товарищ, но тем не менее вдруг в нем что-то проскакивает. А с другой стороны, конечно, у нас есть Бейлор, и, боже мой, кто не плакал? Я плакал. Человечность. Оказывается, люди заслуживают не только вот этой натужней такой вот выспренности в описании, но искреннего чего-то, каких-то искренних чувств. Они каким-то удивительным образом, все эти шоураннеры, вдруг нам начинают рассказывать о человеке. Да я 100 лет такого не видела. Нам о людях-то перестали рассказывать, вы заметили? Вообще.
Мария, знаете, я здесь хотела бы вернуться вот в начало эфира, когда вы говорили о том, что вот Дункан, Джон Сноу, они чем-то похожи, и они похожи, ну, там, в роли своего вот этого простака, у которых, ну, по факту ничего нет. Но я хотела бы добавить, мы смотрим за ними, как за историей, когда люди хотят получить какое-то свое небольшое счастье, какую-то свою небольшую радость. И по большому счету, если мы говорим про рыцаря семи королевств, мы по факту вот на фоне пафоса знатных домов, вот этих семей, родов, видим, как простой человек хочет получить, ну, немножко своего простого человеческого счастья. И это такой уровень счастья, который, ну, не сравнится там с тем, что мы видели, опять же, в той же самой «Игре престолов», когда там счастье, там радость. По факту это там получить трон. А здесь человек просто хочет, чтобы его рыцарем признали.
Точно.
Вот очень простое желание. И Джон Сноу, не знаю на самом деле, в чем была радость у Джона Сноу, счастье его.
Он очень страдающий, Джон Сноу. Но с ним хотя бы понятно, почему. В его страдания я верю. Он человеколюбивый. Это, в принципе, плохая идея.
Да, абсолютно.
Как показывает пример основателя христианства, это не так, чтобы обеспечивать себе лавры. Основатель христианства был Богом, ему проще. А ежели ты обычный человек, и еще тебя засунули в мир Джорджа Мартина, я тебе вообще не завидую. То есть тебя должны были убить или сослать, или что-нибудь с тобой сделать, потому что этот мир, он хочет этого, но он хочет этим воспользоваться. Он не хочет такого человека любить в ответ, скажем так. Поэтому это не так, чтобы очень хорошая была идея. Я бы сказала, что здесь на Джона Сноу, с моей точки зрения, больше похож принц Бейлор. Потому что он, вот мое монархическое сердце, вот, оно просто было покорено. Я устами Дунка говорила: «Я хочу служить вам». Я очень хорошо понимаю Дунка. Мне кажется, что как-то, по крайней мере, в чем-то мы бы друг друга с ним очень хорошо поняли. Он чем-то похож на Бриенну Тарт, да, которая ищет достойного лорда, и у которой такие не завихренистые, а довольно простые понятия о чести, о долге, о том, как себя должен вести сюзерен. И ей ты ничего не предъявишь, потому что она, конечно, очень преданный и верный человек.
Она идеальный рыцарь.
Да. Бриенна Тарт вообще прекрасная, я считаю. Вот. И как образ, и как то, что получилось на экране. И, по сути, Дунк, он бы тоже служил достойному сюзерену. И я его понимаю, почему он остался без господина. Потому что, ну уж вы меня простите, но после Бейлора служить кому-то – это просто себя не уважать. Он послужил Бейлору. И мне кажется, что он вот из взрослых персонажей, тот, кто действительно достоин служения. И тот, кто ведет себя так, как нужно, так, как и должен вести себя сюзерен, все это время. И вот Мария говорит, что нам перестали людей показывать. А я бы еще добавила, нам перестали показывать каких-то людей, облеченных силой, властью, авторитетом, в том числе в силу рождения, за которыми ты хотя бы как-то готов пойти. Нам перестали показывать достойный образ власти. Потому что, сори, но «Дом дракона» я лично, не знаю, как Бриенна Тарт, надеюсь, она бы со мной согласилась, но вот этим служить? Нет.
Вообще ни разу.
Нет, они вообще не вдохновляют. В «Игре престолов» я согласна и служить Джону Сноу. Смотря ни на что. Вот все остальные пусть лесом идут. Дейенерис вызывала, конечно, определенные симпатии какое-то время. Хотя я согласна, что вот это вот ее желание тут всех сжигать, оно настораживало. С этим я тоже согласна. Но Джон Сноу, да, достойный человек для служения. Но при том очень характерно, и мне кажется, очень жизненно, что Бейлор погибает. А жаль. Какой бы был хороший король.
Вот абсолютно согласна. И с темой достойного правителя, который, к сожалению, вот если Мартин, смотрите, я кое-что поняла. Люди, слушайте. Это же еще для Мартина было очень важно. И у него есть какое-то issue, не побоимся этого английского слова, с темой достойного правителя. Потому что как только появляется хоть какой-то намек на достойного правителя, Мартин его приканчивает. Мы вспоминаем Неда Старка. Мы вспоминаем Роба, просто боль, вот боль. Роб был бы достойным правителем, он был достойный сын своего отца. Вот. А все остальное, с Дейенерис отдельная история, я все-таки ее буду защищать всегда, потому что то, что нам показали в 8-м и, по сути, в 7-м сезоне, это как бы не Дейенерис, это представление шоураннеров о Дейенерис. Бурерожденный, вот нет. А кто у нас там еще? Ну, Тирион, да, который в итоге получил, что хотел. Но к Тириону у меня много вопросов. Вот. Значит, папа Тайвин, но Тайвин это самый герой Макиавелли, конечно же. Вот, абсолютнейший. Реализм, как он есть. И когда появляется Бейлор? И ты, абсолютная правда, Оксана, ты вместе с Дунком, ты говоришь, да, вот, вот, и на наших глазах это все схлопывается. Это почти шекспировский уровень, будем откровенны. Вообще, мне кажется, здесь прямо очень сильно повлиял Шекспир на Мартина. Ну, мы все помним, что на самом деле на Мартина влиял, конечно, совсем не Шекспир, вот, а Морис Дрюон. О чем Мартин сам говорит. Вот. Но все равно как бы вся история этих хроник шекспировских, мне кажется, вот она здесь вдруг стала воплощаться. И еще, знаете, что хочу сказать? Идея очень важная романа воспитания. И этот роман воспитания, вот это роман дороги, вот сама идея межевого рыцаря. И это роман воспитания. Причем это роман воспитания равно для обоих. Для Дунка, который тоже вот в чем-то еще мальчишка, и для эго. И вот сама идея, что эго показывают совсем другую жизнь, которая не только в том... Смотрите, Оксан, эго же тоже хочет служить достойному. Да, он же тоже выбирает. Смотрите, до чего мы додумались. Он же не просто на турнир. Он выбирает этого Дунка, потому что он в нем чувствует достойного рыцаря. Хотя на тот момент он не рыцарь. Мы помним, что не посвятил его, так сказать, сир. Не успел. Это все было придумано. И по тексту это очень заметно. Вот. И Эгг, который... ищет того, кому можно буквально вот отдать эту свою верность, кто достоин служения. И получается, что вот Дунк с его этими веревочными там ножными, вот этим поясом и вот это все, который, опять же, видит в Эгге, который ему постоянно угрожает там надрать уши или что-то еще, затравить собаками, и абсолютно всем ежам округи понятно, что этого никогда не произойдет. И вот эта человечность, и вот это наставничество, о котором вы тоже говорили, это просто ошеломительное впечатление производит на самом-то деле. Мы же еще... Да. Сейчас, секунду, Наталья, сейчас вам передам слово, но верну, я бы сказала даже, узурпированное. Но это прямо сейчас будет важная история. А мы же еще, я вот тут аккуратно скажу, мы же еще отвыкли, извините, от изображения, ну, именно с точки зрения, скажем, аккуратно в зарубежном дискурсе, мы отвыкли от того, что отношения... показанные в кадре, могут быть нормальными, здоровыми, обычными. Если есть наставник и ученик, то это будет просто наставник и ученик. Как? И вот получается, мы говорим, о боже, какие храбрые ребята. Они не побоялись снять нормальность в кадре. Да, боже мой, до чего мы дожили?
Мария, как ни странно, я как раз-таки хотела про... нормальность отношений сказать, и вот так вспомнить, что за последние, опять же, там, Господи, 7 лет назад вышла последняя серия «Игры престолов». Время идет безумно, и я вот теперь путаюсь. 5-10 лет? Ну, кажется, все-таки 10 лет. Я вот так вспомнить вот эти наставнические отношения, отношения-то между более взрослым и младшим товарищами, скажем так, могу только в совершенно проходном сезоне с 13-м доктором, где у нас появляются 2 спутника. Это, соответственно, там, ну, внук и дедушка, где они выстраивают между собой отношения. И я вот так думаю, что... Вот, ну, честно, мне, при том, что я как бы смотрю много и всего, вот я больше вспомнить не могу. И в том числе я, когда смотрела, я такая, ну, это просто человеческие отношения.
Да, минимально к этому приближается арка пса и Арии.
А в каком степени? А я еще
вспомнила... Потому что Ария его ненавидит и не сразу понимает, не сразу преодолевает это все, да.
Ну, там болезненная все-таки такая арка. Травмированная.
Да, да.
Угу. Хотя это есть. А я еще вспомнила про отношения старшего и младшего. Правда, это в семье. Помнишь, Наташа Бриджертонов? Вот. Прекрасный Бенедикт и его сестра. И мы, помнится, с тобой тоже отметили, что удивительно, что там, в общем, достаточно много каких-то здоровых человеческих отношений. Мы очень порадовались, что хотя бы где-то показывают, что это люди, алло, это люди, у которых есть свои заскоки, у которых есть свои проблемы. И мы можем в людях на экране, несмотря на то, что это альтернативная Англия, не на серьезных щах принципиальнейшим образом, а что эти люди, ну, так сказать, одеты в ненашинские костюмы, что сделано тоже специально, но мы можем в них опознать себя. Угу. Вот, чего мы не делаем очень часто в сериалах, которые более, казалось бы, реалистичны, но снимаются на таких серьезных щах, что смотреть это невозможно. Как это противно природе человеческой.
Да, абсолютно.
А здесь еще про эго только хотела еще сказать, что он, мне кажется, в будущем достойный правитель, потому что он, во-первых, готов учиться, в нем вообще нет, у него немножко это проявляется, но не по отношению к Дунку, вот, что он готов увидеть настоящее без оболочки, чего очень часто не видят взрослые люди, которые готовы оценивать статус и вот это все. Кто в Дунке видит благородного человека? Видит Эг, причем с первого взгляда. У него еще взгляд такой, у Эго, ну вот прям даже как-то вот немножко страшно делается. Он немножко на провидца похож. И видно, что он Дунка прямо сразу разглядел. Дунк в себе этого не видит, чего видит в нем Эг. И второй, кто сразу увидел в Дунке человека благородного и достойного, это, конечно принц Бейлор.
Да, да. Вот. Когда он появляется... для того, чтобы вот буквально спасти Дунка вот от абсолютно ужасной казни, бесчеловечной и бесчестной. Это вот такое вот очень толкиновское, опять же, чувство чуда, ну вот правда, согласитесь. И, Оксана, вы абсолютно правы и про человечность, и про благородство, которое вот мы можем разглядеть, а про эго же еще интереснее. Я видела, и каждый из нас видел такой взгляд у детей, которые немножко, а иногда сильно старше своего возраста, okay. которые как бы очень-очень погружены в какие-то внутренние размышления, в какую-то внутреннюю собственную жизнь, и при этом которые, ну, как бы жестко превосходят свое окружение, своих сверстников и так далее. И этот взгляд, он действительно абсолютно незабываемый. И они каждый, а теперь смотрите, и Дунк, и Эг, каждый одновременно старший и младший друг для друга. Это же, то есть я не знаю, как Мартину это удалось, мне кажется, он просто устал от самого себя и написал что-то человеческое. Вот, ну, у меня такое чувство.
Я по поводу Энга могу сказать, что, опять же, я, если что, в истории вселенной Мартина вообще не сильна. Совершенно. И я тот человек, который смотрел сериал с открытой Википедией, я такая, ага, а кто этот? Ага, а кто этот? Ага. И я вот так вот перебирала, и, естественно, когда я появился, я тоже полезла почитать, и мы будем здесь спойлерить, не будем.
Как решите.
Я спойлерим. Игра Гигзона всегда со спойлерами.
Да, и в целом мы-то по истории Мартина знаем, что Эгг в будущем станет королем, причем таким достаточно знатным, любимым всеми простыми людьми. И вот ты, когда смотришь на этого маленького мальчика, причем буквально вот с первых кадров, ты такой... Ну, у этого парнишки великая судьба. Вот, вот как-то сразу в нем вот это вот чувствуется. Вот при том, что он совершенно маленький, и на фоне Дункана он становится еще меньше. И эта сцена там, где Дункан садит его на плечи, и вот, вот, вот такой вот Эгг, и вот такой вот Дункан. Ты вот в этой маленькой, ну, вот... В этом чем-то маленьком чувствуешь великую силу. И здесь, конечно, актер, который играл Эгга, ну, просто невероятен. Вот в этом просто это невероятен. Правда. Да. А по поводу того, что Мартин решил просто что-то написать, у меня, честно, ровно такое же ощущение, что он такой, пафос – это хорошо, но что-то хочется попроще, про простых людей. И в целом, как бы, вот основной сюжет, который все знают, ну, ладно, там как-то когда-то закончим, пойдем писать повести про рыцарей, про простых людей и снимать об этом. И у него же достаточно много повести, рассказы по-разному их называют, написан таких относительно свеженьких. И мне кажется, что Мартин прям сам какое-то удовольствие получает от того, что у него фокус сменился. Потому что, естественно, Мартин участвовал в роли продюсера, по-моему, если я не ошибаюсь, в съемках «Рыцаря».
Да, исполнительный продюсер.
Да, вот. И... Вот в том числе и его какая-то любовь к этому чувствуется, потому что вот в персонажах, опять же, там 7-8 сезона «Игры престолов» ты уже не чувствуешь любовь к героям, а здесь эта любовь есть.
Ой, Наталья, вот прям как я люблю наши разговоры, я поняла, что я по ним очень соскучилась. Вот, дорогая Оксана, дорогая Наталья, я поняла, безумно по вам соскучилась, вот по этому взаимодействию разумов, потому что вы сказали вот ровно то, что вот вы говорили, а у меня на языке крутилось следующее. Мартин устал ненавидеть человечество. Вот он просто от этого жестко устал, и я рискну вытащить еще один очень важный смысл, о чем я, кстати, писала в своей статье про секулярность «Игры престолов», потому что это действительно очень мрачная история, когда у Мартина, мы все помним, бешеное количество богов, но там вообще нет бога в сердце приблизительно почти ни у кого. Вот. И Мартин, который очень старательно это все изображает, да, опираясь на европейскую историю, но, боже, насколько безрадостно это все выглядит. И вдруг он устает. И вдруг он понимает, что что-то, вот он больше эту линию не выдерживает. Может, он поэтому еще и дописать-то не может. Ну как он всех уничтожил? Он человечность уничтожил как таковую. Чего вы еще хотите от дедушки? Вот. И вот дедушка, сори, дедушка Мартин, сам не выдерживает и начинает писать что-то, где есть сердце, где есть душа вот в буквальном смысле этого слова. И вот эта парочка оруженосец, это же еще интересная история, это же все равно за этим стоит так или иначе Артуриана, потому что понятно, что Эгг – это Артур. Вот. И вот есть такой вот немножечко растяпа лопух оруженосец, который при этом, вот, при этом обладает статусом неутвержденного рыцаря. Есть вот этот самый избранный юный король, который выглядит просто как нищим какой-то пацан. И вот они идут по этим дорогам, они идут на этот турнир, и с ними что-то происходит. И, боже мой, насколько это все по-людски. Вот я... И вот тут-то получается, что человечество, оказывается, истосковалось почему-то нормальному и вот живому и доброму.
Прямо... Мне кажется, идеально на этой позитивной ноте нам завершить нужно уже эфир. Вот. Договорим об этом в нашем послесловии. Друзья, смотрите хорошее кино. «Рыцарь семи королевств» – это лучшее, что могло произойти с «Игрой престолов». Мы подтверждаем и всем настоятельно рекомендуем. А так оставайтесь с нами, друзья, и до новых встреч.
Пока-пока.